Возможно, дорогой радиослушатель, что сейчас, когда ты настраиваешь свой приемник на эту волну, твое сердце отягчено. Ты находишься в крайне трудных обстоятельствах и не видишь никакого выхода. Еще раз взвесив обстоятельства и саму проблему, ты говоришь: «Нет, невозможно, никто не может мне помочь, нет выхода». Если все это так, то я глубоко сочувствую тебе. Но в то же время я знаю, что мое сочувствие или кого-либо еще очень мало поможет. Изменить ситуации ни сочувствие, ни сострадание не может. Этим проблема не разрешается. Тебе нужна существенная помощь. И я рад, что могу сказать тебе, что есть тот, который может тебе помочь. И притом он так поможет тебе, что ты даже и возрадуешься, и будешь благодарен за то, что тебя постигла вот именно эта беда. Сегодня в нашем разборе книги «Деяния» мы сопоставлены именно с такой ситуацией. Она кажется крайне неблагоприятной, короче говоря, безвыходной. Мы читаем о ней в 12 главе книги «Деяния». В предыдущих главах сказано о поразительном сдвиге в истории церкви. Открывается новая, великая и эффективная дверь. Благая весть распространяется далеко за пределами Иудеи, и первоапостольская церковь начинает евангелизировать язычников. По причине сильного гонения Иерусалимская церковь рассеяна, и каждый ее член становится миссионером. И когда они стали проповедовать, язычники начали обращаться к Господу. Сказано, что великое число обратилось к Господу, и что рука Господня была с ними. Очень скоро была основана община верующих в Антиохии, в основном состоящая из обратившихся греков, и церковный центр перемещается из Иерусалима в этот языческий город. Антиохия становится плацдармом, с которого дело Божие растет и расширяется. Таким невероятным и благословенным ростом церкви заканчивается 11 глава. Все это, конечно, до основания потрясло царство дьявола и возбудило ярость ада. Мы видим это в первых же стихах 12 главы. Прочтем первый стих. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Вы обратили внимание на первые три слова 12 главы? «В то время». Значит, в то время, когда церковь переживала эти удивительные благословения, когда дело Божие большими темпами продвигается вперед, большое число грешников обращается к Господу, и вот именно в этот период ехидна поднимает свою голову. Ирод поднял руки на некоторых принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Иаков, первый из апостолов, умирает мученической смертью. Правда, Стефан был первомучеником, но он не был апостолом. Гонение усиливается. Враг намерен во что бы то ни стало уничтожить церковь. Его трагедия обессилит церковь. Вырвать из ее рядов руководящих братьев. Удалим их, и церковь сама рассыпется. Так думает враг. И вот, видя, что иудеям приятна смерть Иакова, Ирод решил расправиться и с главой апостолов, то есть Петром. Об этом сказано в третьем стихе. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял Петра». Да, Ирод намерен был убить и Петра. Положение церкви усложняется. Один из апостолов убит, и через несколько дней, как только закончатся пасхальные праздники, будет казнен Петр. Если раньше врагу не удавалось уничтожить первоапостольскую церковь, то теперь он непременно преуспеет. Петр арестован уже в третий раз. При первом аресте его и Иоанна отпустили по причине народа. Уже тогда враг хотел расправиться с ними, но, побоявшись народа, их отпустили. Во второй раз все апостолы были арестованы, но, как сказано, ангел Господень ночью отворил двери темницы, и они пошли в храм прямо из темницы и продолжали проповедовать Христа. Вне всякого сомнения, Ирод, помня, что в прошлый раз апостолы были каким-то чудом освобождены, на этот раз принимает особые предостережения, чтобы ничего подобного не случилось. Поэтому в 4 стихе мы читаем: «И, задержав его, то есть Петра, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его». Это значит, что Петра стерегли 16 воинов. Обычно, если пленный был особо опасным преступником, его стерегли 4 воина. Но в данном случае Петра стерегли 16 воинов. «На этот раз он не убежит», — думал Ирод. Так что, судя по внешним обстоятельствам, положение было безвыходным. Конечно, если не брать в расчет Бога. Если судить по тому, что мы видим своими физическими глазами, выхода нет. Петр под стражей. Его не просто стерегут 16 вооруженных воинов, но к двум из них он прикован цепями. И притом он в спецтюрьме. Трое железных ворот отделяет его от свободы. Так что с человеческой точки зрения положение безвыходные, абсолютно безнадежные. В конце 3 стиха сказано: «Тогда были дни опресноков». И в конце 4 стиха мы читаем, что после Пасхи Ирод намеревался вывести его к народу, то есть повести на казнь. Да, Ирод умертвил бы Петра раньше, но не мог сделать этого во время праздников. И вот, наконец, наступила последняя ночь, а утром смерть ожидает Петра. Как бы реагировали бы мы на подобные безвыходные ситуации? Впадаем ли мы в панику в таких ситуациях? С человеческой точки зрения невозможно удержаться от паники. Для человека противоестественно сохранять равновесие и испытывать мир в душе, когда он находится в таких условиях. Видите, проблема в том, что мы смотрим на внешнее. Мы выносим суждения и делаем выводы на основании того, что мы видим. Вот в чем проблема. Вместо того, чтобы взирать на Господа, мы смотрим на обстоятельства и приходим к выводу, что положение наше безвыходно, безнадежно. Помните реакцию Петра, когда во время сильной бури, увидев Иисуса, идущего по воде, Петр просил, чтобы Господь позволил ему прийти к нему тоже по воде. И Христос сказал: «Иди». И сказано: «И вышед из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу». Как долго Петр шел по воде, Писание не говорит. По всей вероятности, он все же прошел несколько метров. Но так начинается следующий стих. «Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» До тех пор, пока он взирал на Иисуса, Петр шел по воде. Но как только он оглянулся и посмотрел на волны и на сильный ветер, сердце его исполнилось страхом, и он начинает тонуть. Видите, вера и страх совершенно противоположны. Там, где есть страх, нет веры, а вера удаляет страх. Как поступаем мы? Взираем ли мы на того, который сказал, есть ли что невозможное для Бога, или мы смотрим на обстоятельства, твердящие, что близок конец, нет никакого выхода? В 5 главе 2 послания к Коринфянам апостол Павел дважды повторяет, что он благодушествует. В 6 стихе он говорит: «Итак мы всегда благодушествуем». В 8 стихе: «Мы благодушествуем», говорит он. Что значит благодушествовать? Это хорошее старое русское слово. Благодушествовать – это значит иметь внутреннюю душевную гармонию. Неизменный результат неверия – это расстройство и страх, а вера наполняет душу спокойствием и ведет к душевной гармонии. И вот между этими двумя стихами, в которых Павел говорит, что он благодушествует, мы находим эти знаменательные слова: «Ибо мы ходим верою, а не видением». В них мы обнаруживаем секрет, почему Павел благодушествовал, почему он испытывал душевную гармонию при любых обстоятельствах жизни. Он ходил верою, а не видением. У верующих в Коринфе были целый ряд проблем. В этой церкви были распри и разделения. Были там и проблемы, касающиеся морали. И все эти проблемы можно суммировать одним коротким предложением из 10 главы 2 послания апостола Павла к этим верующим в Коринфе. «На личность ли смотрите?» – говорит Павел. Что Павел хотел этим сказать? «Вы смотрите только на внешнюю сторону вещей. Вы судите, потому что видите, потому что явно для вас. А это значит, что вы поступаете не по вере. От этого у вас беспорядки, огорчения, нелады, разделения. Вы руководствуетесь не верою, а видением. А смотрящий не на видимое, а на невидимое не будет унывать, даже если бы все вокруг стало рушиться. Он знает, в кого он верит, а потому убежден, что тот, кому он вручил себя, силен сохранить в полном спокойствии, какими бы ни были безнадежными внешние обстоятельства». Возвратимся к нашему тексту. С человеческой точки зрения Петр был в безвыходном положении. Он был в тюрьме за железными решетками. Он с двух сторон был прикован к стражам, которые по приказу самого Ирода стерегли его как самого опасного преступника. И вот в 5 стихе 12 главы книги Деяний мы читаем: «Итак Петра стерегли в темнице». И дальше что? Слушайте. «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Обращаться за помощью к властям было немыслимо. Власти его посадили. Казнь назначена на следующий день. По окончанию праздника Пасхи он будет казнен, а это завтра. Кому же еще обратиться? К общественному мнению? Да, и рассчитывать на помощь такого рода было бессмысленно. Кто осмелился поставить себя под удар из-за этих несчастных христиан? Пусть сами справляются, как хотят. Вот почему сказано: «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Теперь посмотрим, что в этот момент происходит в темнице, где находится Петр. Я читаю 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, то есть Петра, на казнь, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Смотрите, какие меры предосторожности были предприняты. Помимо этого, у каждых ворот стояло по два стража, а там было трое ворот. И вот в такой обстановке, накануне своей казни, Петр спит. Только человек веры, который не смотрит на видимое, может спать при таких обстоятельствах. Мне припоминаются слова псалмопевца, что возлюбленному своему Господь дает сон. Да, только Господь может дать сон в такой ситуации, и Господь дал его Петру в эту знаменательную ночь. Однако мы знаем, что есть немало любящих детей Божьих, преданных Ему всем сердцем, но все же страдающих от бессонницы. А здесь сказано, что возлюбленному своему он дает сон. Как будто тут противоречие. Но я обнаружил, что на основании подлинника это место можно перевести так: «Господь действует в интересах своих возлюбленных, когда они спят». О, как много говорят нам эти слова! В эту роковую ночь Петр не бодрствовал, он спал. И в то время, когда он спал, Господь занимался его избавлением, и притом таким избавлением, которого Петр вообразить даже не мог. Ибо, как сказано, наш Бог не дремлет и не спит. Он постоянно заботится о нашем благе. Поэтому тот, кто доверил ему свое дело, может ложиться и спокойно спать, как ребенок на груди матери, абсолютно ни о чем не заботясь. Мы знаем, что Бог совершает свое дело посредством молитвы детей своих. Одним Господь дает сон, а другим Он велит молиться. Поэтому здесь мы читаем, что между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И то, что мы видим дальше, а именно чудное избавление Петра, было результатом молитвы церкви. Сколько церковь молилась, мы точно сказать не можем. По всей вероятности, продолжительное время. Петр был арестован, когда были дни опресноков. А это значит, задолго до пасхальных праздников. И церковь молилась каждый день, прилежно, настойчиво, единодушно. Срок подходил к концу. Последняя ночь. И вот вдруг в камеру Петра в эту ночь явился ангел Господень, и свет осиял темницу. Да, в последнюю ночь. Но почему Господь раньше не ответил на искреннюю молитву детей своих? Почему? Он намеренно задержался с ответом ради них, ради Петра, ради славы своей и даже ради нас. Вера была испытана. Как сам Петр позже писал в своем послании, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Да, Бог испытывает нас для того, чтобы вера наша крепла, чтобы мы научились ходить верою, а не видением. Поэтому, каким бы ни казалось наше положение безвыходным и крайним, благодаря вере мы можем благодушествовать и при таких обстоятельствах, зная, что Бог никогда не опаздывает, что Он всегда придет нам на помощь вовремя. Надеющиеся на Господа не будут посрамлены. Да, Петр, обреченный на смерть, в ночь перед казнью спокойно спит в камере темницы. На каменном полу, без подушек, с обеих сторон прикованный к стражам. И Господь бодрствует над ним, и братья за него молятся. Вера Петра и вера церкви была предельно испытана. Подумайте только, как они были обогащены благодаря этому испытанию, как они были утверждены в вере и в знании, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Как вы думаете, что ответили бы Петр и церковь? Если бы их спросить, может быть, вы предпочли бы избежать подобного переживания, или, по крайней мере, может быть, хотели, чтобы избавление пришло раньше? Как вы думаете, что бы они ответили? Я убежден, что они все в один голос сказали бы, что ни за что на свете не хотели бы избежать этого испытания, ведь Господь преподал замечательный урок веры. Помните случай с болезнью Лазаря? Помните, как его сестры Мария и Марфа обратились к Господу со словами: «Господи, вот кого ты любишь, болен!» Какая чудная молитва, какое доверие Господу! Они верили, что любимый Господом не будет обойден помощью. И Господь послал им слово, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, чтобы через эту болезнь прославлен был Сын Божий. Интересно, что здесь сказано, что Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. А сразу же после этого мы читаем эти знаменательные слова: «Когда же Иисус услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Ему следовало бы сразу прийти на помощь и исцелить Лазаря, не так ли? Да, согласно нашим мнениям. Но Христос медлил. И пришел он к сестрам Лазаря только после того, как брат их умер и уже 4-й день был в гробе. Что вынудило его так задержаться? Почему он не поспешил на помощь? Потому что Лазарь должен был умереть, а для сестер предоставилась возможность испытания их веры. Христос сделал это с любовью. Он задержался на 4 дня и позволил Лазарю умереть, чтобы утвердилась их вера. И притом только в таком безнадежном случае, когда люди ничего уже не могли сделать, Господь мог прославиться. И если бы вы спросили Марфу, Марию и Лазаря, Хотели бы они, чтобы все было по-другому? Я уверен, что они без запинки сказали бы «нет». Благодаря этому случаю укрепилась их вера, укрепилась вера учеников, и все происшедшее послужило во славу Божию. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, зачем Бог допускает испытания в нашей жизни? Зачем Он допускает эти безвыходные ситуации? Для того, дорогие мои, чтобы мы научились ходить верою, а не видением. И каждое испытание, посланное нам, является даром Божьим. Наша вера крепнет и растет благодаря испытаниям. И чем больше мы будем ходить верою, взирая на нашего Господа, а не руководствоваться видением, тем больше гарантии на то, что мы будем иметь внутреннюю гармонию, то есть благодушествовать, и наш Господь Иисус Христос будет прославлен. И тебе, дорогой друг, еще не познавший Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, и тебе нужно верой принять Его прощение и дар вечной жизни. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Доверь себя Иисусу, и спасен будешь.